то время Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». И когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, мир вам, тем, кто сегодня пришел, несмотря на то, что некоторые сегодня у нас уехали, и сегодня меньше, чем обычно, людей, кто за границу в одну страну, кто в другую. Так у нас бывает, соединяется в одно целое в несколько поездок, ну, потому что наступила весна, и люди начинают путешествовать. Но сегодня мы празднуем второе воскресенье Великого Поста. И чтение сегодняшнего дня образует великолепную схему. В Ветхом Завете мы читаем про то, как Бог обещает или дарит Аврааму обетованную землю, которая является предвкушением небесной отчизны, которая уготована нам на небесах. А также это прекрасная история о призвании и о вере. Чтобы войти в эту новую отчизну, нам необходимо полностью довериться Богу и пройти путем преображения. И это преображение будет внутренним и внешним. И Великий Пост готовит нас к этому путешествию, в эту новую отчизну на небесах. И он помогает научиться делать шаги веры уже сейчас, в нашей жизни. Вы знаете, чтобы преобразить жизнь, иногда бывает необходимо физически и буквально поменять место жительства. Если вы посмотрите на главных героев Библии, то вы увидите, что те, кого избрал Бог, постоянно находятся в пути. Вот как некоторые из наших сегодняшних прихожан, которые находятся в пути вдалеке. Вы не найдете среди них домоседов, которые вот копаются в своем огороде всю жизнь на одном и том же месте. Они в основном очень неспокойные души, которые преследуют только одну цель и которые идут только за одной звездой – творить волю Бога. Но о чем было бы сейчас говорить нам, если бы человек именем Авраам не отправился бы в дальний путь из своего родного халдейского города Ура? Интересно, что Авраам, он так никогда и не вкусил плодов этого путешествия. Бог заключил с ним договор, который мы называем заветом. И в этом договоре Аврааму была обещана земля в обмен на глубокую веру и верность. И Авраам всю жизнь прожил на чужбине, питая эту надежду, что рано или поздно исполнится обещанное Господом, и что придет время, и весь Ханаан станет родиной нового народа, который произойдет от него. И Авраам поверил, и как Библия нам в послании к римлянам говорит, это вменилось ему в праведность. Вообще, какой урок проистекает сегодня из жизни Авраама? Прежде всего, жизнь Авраама учит нас, что нужно верить в свое призвание. Вы знаете, сейчас, вот в начале Великого Поста, Господь призывает нас к преображению нашей жизни и обещает, что мы увидим эту новую отчизну. И нужно верить Богу и доверяться Ему. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: как узнать Божье призвание в моей жизни? И вообще, есть ли для какого-то человека свое специальное, специфическое призвание? Я не знаю ни одной темы от Бога, которая в Библии была бы столь важной и столь специфической, как тема призвания. Об этом много учат, об этом много проповедуют. И очень часто пасторы говорят: «Бойся потерять свое призвание». Говорят об этом во время проповеди. И люди переживают и волнуются. Потеряю я свое призвание, не потерял свое призвание. Но проблема обычно заключается в том, что большая часть из людей не знают своего призвания. Они вообще не в курсе, о чем речь. Бог многократно беседовал с Авраамом лицом к лицу. И Авраам получал от Бога указания и беспрекословно их выполнял. И вот когда Авраам был уже в преклонных годах, Господь сказал ему: «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома твоего, и иди в землю». И он не называет конкретной земли. Он говорит: «Иди в землю, которую я укажу тебе». И вот Авраам, который был богатым человеком, и он владел многочисленным имуществом, у него было много домочадцев, было много слуг, много скота, он снимается с места и идет, еще не зная, куда лежит его путь. Бог ему не сказал, куда он пойдет. Он сказал: «Собирайся, оставь все, бери котомку и иди туда, куда я тебе скажу. Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Потом узнаешь». И вот из этого мы видим несколько важных вещей. Первый и очень важный момент. Перед тем, как куда-то идти, нужно что-то оставить. И Бог уделяет этому очень много внимания, перечисляя, что Авраам должен был оставить. Кому-то, чтобы войти в свое призвание, нужно оставить старые привычки. Выйти из зоны комфорта, как любят сегодня говорить, оставить насиженное место. Есть вещи, которые мешают нам осуществить свое призвание. И вот Авраам потихоньку все оставляет. Дом, родственников, страну свою. Чтобы жить по Божьей воле, иногда бывает нужно чем-то пожертвовать. Второе, Бог сказал идти, но не сказал куда. Идти в землю, которую я тебе укажу потом. Ведь для большинства из нас, кто хочет идти за Богом или делать что-то для Бога, мы хотим иметь четкое представление, что именно нас ждет впереди. Иметь гарантии, иметь уверенность. У нас есть договор, в котором прописано все четко. Куда, где, как, во сколько, и билет приложен к нему. Но призвание Авраама было очень расплывчатым. Оно было совершенно другим. Если бы мы сегодня услышали такое же призвание, то, наверное, никуда бы не пошли. Наверное, мы бы остались на месте. Потому что перед тем, как мы сдвинемся с места, мы все хотим получить конкретное обещание. А лучше всего, чтобы еще рука на стене написала: «Сын мой, иди туда-то и туда-то». И подпись: «Бог». Вот тогда мы поверим. И тогда мы пойдем. Ну, я себе просто представляю ситуацию. Вот у меня, например, да? Ну, есть квартира, семья, машины нет, но... Предположим, что она есть. Гараж, дача. Тоже нет, но, может быть, и есть у кого-то. И вот мне Бог говорит: оставь все и иди куда-то. В другую страну, в другую землю. Это твое призвание. Ну, наверное, очень сложно в таких ситуациях действительно понять, что это голос от Бога. И, наверное, голос от Бога Аврааму говорил настолько ясно, что он не мог в этом сомневаться. Иногда бывает такое. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, говорит послание к евреям, и пошел, не зная, куда идет. Мы часто думаем, что люди, которые сделали много для Бога, имели четкое и конкретное призвание, и их всегда сопровождал успех, и им все давалось легко. Но это не так. Иногда они только знали, что они должны идти, но они не знали, что их там ожидает. Когда в 2004 году я почувствовал, что я должен приехать в Латвию, я не знал, что меня ожидает. Я приехал, у меня было два чемодана больших. И это были все наши вещи. У нас не было контейнера. Нам обещали покрыть расходы на контейнер. У нас нечего было собирать в контейнер. У нас была арендованная квартира. Мы ее оставили, погрузили вещи в чемоданы и приехали в другую страну, где мы никого практически не знали. Ну, это неправда. Мы знали 2-3 человек, но не больше. И это был вызов. И мы не знали, что нас ждет впереди. Точно так же, когда я получил призвание и откровение, что мне нужно ехать было в Краснодар на 2 года. Я не знал, что меня там ждет. Я не знал, что будет в будущем. Но мне нужно было сделать этот шаг веры. И потом вдруг начиналось выстраиваться обстоятельства. И вдруг я почувствовал руку Божью во всем этом. И точно так же, когда в 2013-м Бог сказал мне вернуться в Латвию, я тоже не знал, к чему Он готовит. И я даже еще не думал в 2013 году, когда я вернулся летом, практически окончательно, я не думал, что мы будем заниматься здесь русским служением, что здесь будет этот храм и так далее. Я ничего этого не знал. У меня не было даже мысли об этом. Я знал, что я должен был вернуться и должен был что-то сделать. Но то, что я буду делать, открывалось потом и постепенно. Вы знаете, во второй книге «Царств», 22 главе, 37 стихе, есть очень хорошее место, хороший стих. «Ты расширяешь шаг мой подо мною». Мне очень нравится этот стих. Когда мы начинаем идти, Бог расширяет наш шаг под нами. Он помогает нам в этом пути. И мы не должны бояться неведомого. Когда мы делаем шаг веры, то мы начинаем чувствовать, что рука Божья поддерживает нас. Когда я думал однажды о том, что такое сделать шаг веры, я себе представил просто шаг в пропасть. Знаете, есть такая игра во время тренингов, когда человеку завязывают глаза, и он падает, надеясь на то, что его коллеги его подхватят. И когда он падает, он же не знает, он не видит их, он должен полностью доверять тем людям, которые его будут подхватывать. И это нечто похожее. Мы делаем шаг в неизвестность, мы делаем шаг в пропасть, и Бог вдруг внезапно подкладывает или подставляет нам свою руку. Я знаю, что многие люди имеют призвание, но они не могут расстаться с какими-то вещами, которые их в этом ограничивают. Или они боятся сделать первый шаг, потому что они не имеют четкого представления, что и как делать. Но Бог призывает нас главным образом оставить старое и начать идти по пути. И по ходу этого пути Он будет раскрывать нам свою волю дальше. Величие Авраама заключается в том, что он доверился Богу на основании только его благословения. Он услышал Слово Божие, и он ему полностью доверился. Без гарантий, без лишних вопросов. И вот преображение Иисуса на горе Фавор, о котором мы читаем в евангельском чтении, оно всегда упоминается во второе воскресенье Великого Поста. Всегда читается во второе воскресенье Великого Поста. А в первое мы читаем про искушение Христа в пустыне. Помните, в прошлое воскресенье, кто был, мы читали об искушении Христа в пустыне. И эти два евангельских текста, они очень хорошо объясняют нам, чем является Великий Пост. Пост – это время приближения к Богу, это внутреннего очищения от того, что нам мешает. С помощью аскезы, с помощью духовных практик мы очищаемся от всего того, что мешает нам. Но это только средство, это не цель поста. А цель Великого Поста, как и цель всей нашей жизни, как христиан, это преображение, которое позволит нам найти настоящий образ Бога и исполнить Его волю. То есть фактически все, что мы делаем то, что должен был сделать Авраам, сделать шаг веры и исполнить его волю. Преображение – это уникальный момент. Это момент, в котором Иисус желает открыть своим ученикам что-то большее о себе. Он уже очень много открыл до этого на горе, в других местах, но на горе Фавор он хочет открыть о себе и о своей миссии нечто большее. Нужно понять, что эти три ученика – это те самые ученики, которые будут свидетелями его страданий в Гефсиманском саду. Те самые ученики, где Иисус покажет свою слабость. Но сейчас на горе Фавор они являются свидетелями возвышения Иисуса, его славы, его прославления. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Говорит Бог, Его слушайте. Он второй раз говорит об этом. Потому что в первый раз мы слышали подобные слова на реке Иордан, когда Иисус крестился. Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В этот момент открылись небеса, и был слышен голос Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Первый раз на Иордане, чтобы показать и открыть миссию Иисуса. А сейчас это произошло на горе Фавор, когда уже приближались страсти Господни, когда Голгофа была рядом, и Гефсиманский сад, и молитва в Гефсиманском саду. Но это свидетельство, оно касается его будущего воскресения. И Бог Отец своим голосом открывает нам, что через Христа и в Иисусе Христе Бог Отец заключает вечный завет с человеком. И этот завет или союз, о котором мы читаем, это тот самый завет, о котором мы читали в первом чтении, и этот завет продолжается в Иисусе Христе. Точно так же, как Аврааму, отцу первого завета, Бог апостолам не говорит, что их ждет впереди. Он подчеркивает им только одно повеление – слушать Его, доверяться Ему во всем. Вот так же, как Авраам, он когда шел, он не знал, что будет впереди. И апостолам Бог тоже не открывает, что впереди ждет распятие, впереди ждет смерть. Иисус об этом говорил, но апостолы продолжали не верить в то, что так будет. И он подчеркивает только одну важную вещь – слушать Иисуса и доверяться Ему, тому, в ком Бог открылся человечеству. Тому, в ком обитала вся полнота Божества телесно. Так что сегодня, особенно в эти дни Великого Поста, мы должны задавать себе вопрос, что значит слушать Христа? Вот конкретно для меня, для моей жизни, какое значение имеет этот вопрос? Что значит слушать Христа? Церковь, она постоянно ставит этот вопрос, напоминает нам, потому что этот вопрос должен быть всегда новым. Он должен быть всегда свежим. Никто не может ответить на него вместо нас. Потому что для каждого человека слушать Христа означает разное. И это один ответ у отца семейства, а другой у матери, и совсем другой будет у детей. И один будет это ответ молодого человека, и другой будет у девушки. Один будет ответ учителя, бизнесмена, пастора. Это все будут разные ответы. Что для меня, что для тебя означает слушать Христа? Христианство – это путь, на котором нет места готовым схемам и шаблонам. Это путь вопрошания. И мы постоянно спрашиваем у Бога, помните, да, эту фразу, что это? В прошлый раз я говорил, что это? Как я могу это понять? Каков будет ответ для меня лично? Что значит слушать Христа? Что значит сделать шаг веры? Что значит войти в землю, которую мне указывает Бог? То есть, иначе говоря, какова моя христианская жизнь, когда я выражаю свою веру? Как я ее выражаю? Искренне, аутентично? Она исходит изнутри меня или это всего лишь традиция? Я лично знаю Бога и переживаю Его? Или я живу опытом других людей? Один человек сказал, что если вам объяснить, кто такой Бог, то он превратится в одну из ваших интеллектуальных схем. И вы просто берете ее, кладете вещевой мешок за спиной, и она будет еще одной вещью, которая будет для вас грузом. Бога невозможно объяснить, его нужно пережить. Переживаете ли вы Бога или живете опытом других людей? То, что вам другие рассказали, то, что, знаете, как есть в известном анекдоте, да, там, любите ли вы Каруза, да, нет, терпеть не могу, а вы слышали Каруза, нет, Рабинович напел. То есть не то, что другие люди сказали, а то, что вы лично пережили. Или же я вроде бы христианин, но мои заботы – это только материальные блага. Я ни в коем случае не воспринимаю в своей жизни креста Христова. Я не думаю о большем, я не думаю о горнем. И вот такой вопрос должен быть все время перед нами, в течение Великого Поста, а потом и всей жизни. Каким образом я могу исполнить то, что Бог Отец говорит? Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Ответов будет столько, сколько верующих людей. Но в то же время есть то, что объединяет все эти ответы – желание подражать Христу. Потому что если Бог Отец нам говорит «Вот мой возлюбленный Сын, Его слушайте», это означает также «Ему подражайте». Великий пост – это время, когда нужно делать то, что делали апостолы – устремить взоры только на Иисуса и следовать за Ним. Он знает наши слабости. Он знает, когда нас нужно привести на гору Фавор, чтобы просиять своим светом в нашу жизнь, чтобы дать нам это утешение. И такие моменты, очевидно, они служат не только для того, чтобы мы наслаждались духовными утешениями. Когда у нас все хорошо, и когда мы переживаем Божье присутствие, и когда Божья благодать нас наполняет, и когда слезы радости текут у нас во время молитвы. Но это также необходимо, чтобы подготовить и сделать сильными тому времени, когда мы будем подниматься вместе с Иисусом на другую гору. И это вторая гора, гора Голгофы. Знаете, у меня один мой знакомый пастор любит повторять такую метафору, что во время богослужения мы проходим эти две горы. Во время литургии слова, когда мы слышим слово Евангелия о прощении, когда мы слышим слова Священного Писания, мы входим на гору преображения. Когда Господь к нам обращается и говорит: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И мы слушаем Его Слово, и мы слушаем то, что Он говорил, и мы размышляем над Его великими чудными делами. А затем вместе с Ним мы отправляемся на Голгофу, на ту гору, где мы вспоминаем Его крестные страдания, Его смерть и воскресение, и где Он Сам приходит под видом хлеба и вина, чтобы мы исполнили заповедь: «Сие творите в мое воспоминание». Это причастие, это Евхаристия, это вторая гора. Но также гора Голгофа, она бывает и в нашей жизни. Гора преображения и гора Голгофа. На горе преображения мы чувствуем присутствие Божие, радость и счастье, когда нам хочется сказать: «Господи, хорошо нам здесь, давай поставим три кущи, три палатки и будем здесь жить все время. Я не хочу выходить в этот мир, где меня ждут испытания. Я не хочу выходить в этот мир, где меня ждут горести и страдания. Я не хочу идти в этот мир, где я должен постоянно делать нравственный выбор. Я не хочу делать нравственный выбор. Я хочу быть здесь и созерцать Твое присутствие». Но Бог нам говорит: «Я даю Тебе это утешение, эту благодать, для того, чтобы ты мог пройти достойно, следуя за Иисусом Христом всю твою жизнь, чтобы ты мог принести свой крест, и чтобы через это ты мог принести свет Христов, Его любовь, Его милосердие окружающим тебя людям, чтобы ты был светом этому миру, потому что мир нуждается в светильниках, миру нужны люди, которые будут сеять вокруг себя Божью любовь. Даже если мы не знаем, что нас ждет впереди, мы знаем совершенно точно. Если мы будем слушать Иисуса, если мы будем подражать Ему, то мы уже исполним то, к чему нас призывает Бог. Мы уже точно исполним наше призвание, как христиан. Аминь. А сейчас давайте встанем и исповедуем нашу христианскую веру апостольским символом веры. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Марии Девы, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых в третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, святую Вселенскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскрешение плоти и в жизнь вечную. Аминь».